Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 12-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать и разбирать воскресную службу четвертого гласа, то есть те богослужебные песнопения, взятые из актоиха, которые исполняются на всенощном бдении, на богослужении, совершающемся вечером накануне воскресного дня или накануне церковного праздника, в всенощном бдении четвертого гласа. Актоих – богослужебная книга, в которой собраны богослужебные тексты, отражающие литургическую тему дня Седмицы. Соответственно, те тексты актоих, которые предназначены для исполнения на воскресном богослужении, прославляют воскресение Христова. Литургическая тема воскресного дня – это воскресение Христова. Под гласом понимается определенная мелодия, напев, на который исполняются эти богослужебные тексты. В православном богослужении существует 8 гласов, но для каждого гласа существует свой набор текстов. Соответственно, в актоихе мы находим 8 разделов, в каждом из которых собраны богослужебные тексты для всех дней Седмицы, начиная с воскресенья и заканчивая субботой. И в этом учебном году, как уже было сказано, мы читаем и разбираем воскресную службу четвертого гласа. Всенощное бдение, на котором главным образом и исполняются эти богослужебные тексты, представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Хотя в современной богослужебной приходской практике вечернее богослужение обычно всегда строится по такому плану. В одно последование объединяется вечерняя и утренняя. Но всенощное бдение – это то богослужение, которое предписано типиконом, то есть в богослужебный устав. В данном случае действительно предусматривает такое соединение, и это богослужение отличается особой торжественностью от обычных будничных служб. Сегодня мы продолжим читать богослужебные тексты, исполняющиеся на утренне, на второй части этого богослужения, всенощного бдения. Мы сегодня продолжаем читать седальные по кафизмам. На утреннее предусматривается чтение определенных кафизм. Ну, кафизма – это часть псалтири. Псалтирь делится на 20 кафизм. И вот богослужебный устав предписывает на воскресной утренне, то есть той утренне, которая входит в состав воскресного всенощного бдения, того богослужения, которое в субботу вечером совершается. Богослужебный устав предписывает на воскресной утренне читать вторую и третью кафизмы, и после каждой из них исполняются богослужебные тексты, именуемые седальными, то есть тексты Священного Писания перемежаются церковными текстами, авторами которых являются церковные песнописцы. На наших предыдущих занятиях мы рассматривали седальные, читающиеся после первой из тех двух кафизм, которые на воскресном всенощном бдении исполняются, то есть это кафизма номер 2. Сегодня мы обратимся к тому тексту, который завершает ряд седальнов по первом стихословии, как они еще именуются в богослужебных книгах. Это «Богородичен», то есть текст, который исполняется после запева «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Текст его «Удивися, Иосиф, еже паче естества зря, и внимаше мыслью, иже на руно дождь в бессеменнем зачатии Твоем, Богородице, купину огнем неопалимую, жезл Ааронов прозябший, и свидетельствуя обручник Твой хранитель, священником взываше, дева рождает, и по Рождестве паки девою пребывает. Удивися, Иосиф, начальные слова этого текста, удивися, это аорист, форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, которая называется аорист. Начальная форма этого глагола «удивитеся». Нужно отбросить «ти» для того, чтобы увидеть основу. Основа «удиви» плюс возвратный суффикс «ся». И в слове «удивися» мы видим, что ничего нет на конце основы, не считая возвратного суффикса, который никак на грамматическую форму не указывает, а ничего нет, имеем в виду, что нет личного окончания, и нулевое окончание – это как раз окончание третьего лица единственного числа аориста. Итак, «удивися, Иосиф», то есть «удивился Иосиф», но также можно перевести «поразился Иосиф» или «изумился Иосиф». Греческое слово, эквивалентом которого всегда служит вот этот церковнославянский глагол «удивляйтесь» или «удивитесь», имеет как раз такое значение – «поразиться», «изумиться». «Еже паче естества зря», читаем далее в этом тексте, «зря» – форма глагола «зрети», то есть «видеть», «зря» – краткое причастие настоящего времени, которое переведем «видя». «Еже паче естества» – этот оборот является очень дословным переводом греческой фразы, здесь калька с греческого, слово «еже» — соответствие греческого артикля среднего рода. Мы не можем это слово перевести на русский язык, поскольку в русском языке нет такой части речи, как артикль. Но в греческом языке он есть, и он, во-первых, склоняется, то есть изменяется по падежам, числам, родам, здесь вот форма среднего рода, как мы уже сказали, и этот артикль вводит словосочетание «паче естества». Ко всему этому словосочетанию сразу относится «паче естества» по-гречески «иперфисин», то есть «сверх природы», «ипер» — «сверх», а «фисин» — форма слова «фисис» — «природа». Иногда греческие артикли вводят не слово какое-то, а целое словосочетание, целое выражение, как здесь. То есть Иосиф изумился, видя то, что выше природы, то, что превышает природу. Если мы обратимся к дониконовскому тексту, то мы прочитаем там «удивися, Иосиф, паче естественное зря». В переводе после Никоновском фраза очень точно копирует греческий оригинал. Далее читаем: «И внимаше мыслью, иже на руно дождь». Если мы к греческому оригиналу обратимся, мы найдем здесь выражение, которое можно перевести как «он принимал в ум». Здесь славянские переводчики перевели уже не столь буквально, хотя, впрочем, слово «мысль» в церковнославянском языке значит не совсем то же самое, что в русском языке. Значение этого слова «мысль» в церковнославянском языке – разум или образ мыслей. В данном случае на месте него в греческом оригинале мы видим слово «нус» – «ум». Если буквально с греческого переводить, мы уже сказали, он принимал в ум дождь на руно. Здесь мы читаем в современном церковнославянском переводе «иже на руно дождь». Опять же, «иже» – соответствие греческого артикля, слово, которое нельзя перевести на русский язык, поскольку в русском языке нет такой части речи «артикль». Ну, в данном случае этот артикль вводит слово «дождь», словосочетание «наруно», которое стоит между артиклем и тем словом, которое он вводит. Это определение к слову «дождь». Интересно, что в дониконовском тексте мы тут не найдем артикль, но зато словосочетание «наруно» переведено одним словом, прилагательным, ну, как это выглядит, и «внимаше мыслью руновного дождя». Он руновный дождь Иосиф принимал в свой ум, в свои мысли. «Внимаше» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола. Оно называется «имперфект». Часто формы «имперфекта» обозначают добавочное действие при главном, которое выражено аористом. Можно считать, что в этом тексте главное действие выражено аористом «удивися», а «имперфект» — «внимаше», вторичное добавочное действие. Значит, Иосиф изумился, видя то, что превышает естество. Еще можно отметить, что церковнославянскому глаголу «зря» в греческом оригинале соответствует форма глагола «теорео», то есть «созерцать». По крайней мере, русский традиционный перевод такой. Значит, Иосиф созерцал то, что с Марией происходит кое сверхъестественное событие, и принимал в ум свой дождь, выпавший на руно. Здесь далее мы в тексте церковнославянском находим фразу «иже на руно дождь в бессеменнем зачатии твоем», то есть во время бессеменного зачатия твоего, то есть в то время, когда Мария бессеменно зачинала Спасителя, он принимал в мысли свои, принимал в ум свой этот дождь, выпавший на руно. Здесь указание на один из ветхозаветных прообразов Богородицы, руно Гедеонова. Об эпизоде, связанном с этим руном, рассказывается в книге «Судей» в конце 6 главы. Там говорится, что перед битвой с мадианитянами и амаликитянами, цитата, «сказал Гедеон Богу: если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу: «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь, только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Конец цитаты. Вот этому слову «шерсть» в церковнославянском тексте соответствует слово «руно». «Се ас положу руно овчее на гумне» и так далее. Особое чудо Бог совершил с этим руном Гедеоновым, которое служит прообразом Богородицы, одним из ветхозаветных прообразов Богородицы. Здесь, в этом тексте, и другие прообразы упоминаются. Купину огнем неопалимую, купину огнем неопалимую. Купина – это куст. Купина огнем неопалимая – это терновый куст, который увидел Моисей. Куст этот горел, но не сгорал, и из пламени куста Бог обращался к Моисею. Дальше жезл Ааронов прозябший. Жезл – посох прозябший, проросший. Здесь указывается на событие, о котором рассказано в 17 главе книги «Числа». После бунта Корея, Дафана и Аверона против власти Моисея и Аарона Моисей собрал жезлы у начальников всех 12 колен, а также жезл Аарона для колена Левия. Согласно библейскому рассказу, на другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Последние слова 8 стиха 17 главы книги «Числа». Чудесно расцветший посох Аарона. Тоже одно из ветхозаветных указаний на Богородицу. Далее читаем в тексте. «И свидетельствуя обручник твой хранитель, священником взываше». Священником, здесь форма дательного падежа множественного числа с окончанием «ом», как в молитве «Отче наш», где мы читаем «Остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим». Вот здесь тоже дательный падеж множественного числа, то есть священникам. Иосиф взывал, восклицал священникам. «Дева рождает, и по Рождестве паки девою пребывает». «Дева рождает», здесь в слове «рождает» «ра» — первый слог, южнославянская черта, поскольку церковнославянский язык пришел к нам от южных славян, именно у южных славян он зародился. И церковнославянский язык много таких южнославянских черт несет. «Дева рождает, и по Рождестве снова девой остается», «пребывает» по-церковнославянски. Греческое слово, которое в оригинале употреблено, имеет перевод «остается». Итак, прочитаем еще раз этот текст. «Удивися, Иосиф, еже паче естества зря, и внимаше мыслию, иже наруно дождь, в бессеменнем зачатии твоем, Богородице, купину огнем неопалимую, жезл Ааронов прозябший, и свидетельствуя обручник твой хранитель, священником взываше, дева рождает, и по Рождестве паки девою пребывает. Изумился Иосиф, видя или созерцая то, что сверх естества во время бессеменного зачатия твоего, Богородица, он принимал в мысли дождь, сошедший на руно, купину или куст, неопаляемый огнем, жезл Ааронов, проросший, и, свидетельствуя, обручник твой хранитель, взывал к священникам. Дева рождает, и после рождения снова остается девой. Ну вот еще одно замечание по поводу текста. Слово «Рождество», как мы видим из данного контекста, имеет, среди прочего, и значение «рождение женщиной, ребенка». Интересно отметить, что этот текст является частью одного из кандаков, написанных святым преподобным Романом Сладкопевцем, жившим в VI веке, кандаков на праздник Рождества Христова. Древний кандак – это не то же самое, что кандак в современном православном богослужении. Древние кандаки представляли собой многострофные поэмы. Количество строф в них могло равняться, например, 24 по количеству букв греческого алфавита. бывало и другое количество строф, а те кандаки, которые мы находим в современных богослужебных книгах, в том случае, если они имеют древнее происхождение, представляют собой первую строфу этого древнего кандака. Обычно в случае со службами двунадесятых праздников, по крайней мере, многих двунадесятых праздников, кандак, который находится в службе по шестой песне канона, это первая строфа этого древнего кандака, вышедшего из употребления. Они, эти гимнографические произведения, выходят из употребления после того, как в православных церквях утверждается Иерусалимский устав. В Русской православной церкви это происходит в 15 веку, и в Иерусалимском уставе приоритет имеют уже библейские песни в составе канонов. После этого времени кандаки заменяются канонами, выходят из употребления. Ну, современный кандак, как мы уже сказали, это совсем не то, что древний кандак. Это, в лучшем случае, остаток вот этого древнего большого гимнографического произведения. Поскольку текст «Удивися, Иосиф», оставшийся в современном богослужении в качестве богородично-ксидальном по первом стихословии в службе четвертого гласа, то современные богословы, современные исследователи, переводчики не обошли этот древний текст, принадлежащий перу Романа Сладкопевца, своим вниманием, и мы можем прочитать два перевода, принадлежащих двум современным переводчикам богослужебных текстов. Первый перевод протодиакона Владимира Василика: «Удивился Иосиф, сверхприродное созерцав, и воспринял он в свой ум дождь, сошедший на руно, Богородице, в бессеменном твоем зачатии, купину в огне неопалимую, Ааронов жезл произросший, и свидетельствует обручник твой и хранитель священникам, воскликнув: Дева рождает и по Рождестве девой пребывает». Другой перевод иеромонаха Амвросия Тимрата: «Поражен был Иосиф, видя сверхъестественное, и постиг умом в зачатии твоем без семени, Богородица, дождь, сошедший на руно, не сгоравший в огне терновый куст, Ааронов жезл расцветший, и он, твой обручник и хранитель, пред священниками свидетельствуя, восклицал: Дева рождает и после родов также девою пребывает». На этом мы закончим наше сегодняшнее занятие. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!